Здравствуйте, мы читаем Рабаша, первый том, страница в пасхальной подборке 161, 624 страница в Шлавей Сулам, статья «Что такое две ступени перед Лишма», 624 страница, первый том, Шлавей Сулам, в книге Зоар, главе Шмот, сказано: «И вот имена сынов Израиля, вошедших в Египет, с Иаковом вошли они, каждый с домом своим». Почему начинает с Якова и заканчивает Иаковом? И объясняет там посредством высших ступеней, и следует понимать вопрос двух ступеней в период подготовки, еще до того, как человек удостоился свойства Лишма ради Творца. Исраэль свидетельствует о совершенстве, потому что Исраэль — это свойство Ли-Рош, дословно «мне голова», а Яков — это низшая ступень. Человек начинает работу Творца, разумеется, с Ло-Лишма. И тогда работа, которую он выполняет только в качестве действия, то есть без намерения, которое должно быть ради отдачи, и поэтому... В смысле действия человеку кажется, что он продвигается хорошо, каждый день умножается его достояние в Торе и заповедях, человек ощущает себя на подъеме, поскольку видит, что поднимается по ступеням, то есть он видит, что каждый раз у него в руках прибавляется. И тогда он получает жизненную силу в своей работе от окружающего света, который светит всем, то есть народу Израиля в целом, как выяснено в первой части ТЭС, что окружающий свет светит даже получающим сосудам, а внутренний свет светит только отдающим сосудам. Потому что первое сокращение произведено на четвертую стадию, чтобы не было получения света внутрь ее, поэтому свет уходит из сосуда, чтобы свет мог светить внутри. А относительно окружающего света выяснено в Паним Масбирот. Следующим образом. Четвертая стадия — это сам окружающий свет, потому что бесконечность светит сейчас в качестве отдачи из места, удаленного от места, и поэтому точка желания четвертой стадии уменьшилась, и в ней не было никакого желания получать, и в любом случае был утерян ее получающий сосуд, и не смогла получать в него свет бесконечности, как прежде. А средняя точка отдалилась от света. И поэтому мы называем это расширением места к бесконечности. Это означает, что свет бесконечности светит в качестве окружающего, даже в тех местах, где нет еще сосуда, пригодного получать ради отдачи, и это называется небольшим свечением. А внутренний свет дает широкое свечение и в изобилии, как выяснено там. И поэтому в состоянии Лолишма человек чувствует себя на ступени Исраэль. А когда человек хочет войти в работу на отдачу, то есть чтобы у него были сосуды для получения внутреннего света, желая выйти из эгоистической любви, тогда приходит в египетское изгнание. Это значит, что тогда видно, насколько человек удален от слияния с Творцом и подобия Ему по свойствам. А в разуме и в сердце властвует египетская клипа. В этом состоянии он уже видит, насколько далек от свойства Исраэль, а пребывает в состоянии Яков, в состоянии катнут, то есть он находится в низменном состоянии, когда видит, что с каждым днем все больше удален от Творца, и у него нет никакой связи со святостью. И это называется египетским изгнанием, когда фараон приходит к человеку и спрашивает, «Кто такой Творец, чтобы я слушал его голоса?» То есть, всякий раз к нему приходят мысли фараона и задают ему этот вопрос. И нет иного совета для человека, кроме того, чтобы закричал к Творцу, чтобы дал ему помощь от этих мыслей, что является скрытием, когда скрывает веру Творца. И это называется «мецер ми» — «кто притесняет». Когда египтяне задают вопрос, кто такой Творец, чтобы слушать его голоса, и это «мецар ям» от слова «мецраем» — «теснины в море». И в этом состоянии у него всегда много вопросов, и это означает, что спускаются в Египет, то есть теснины Творца с Яковом, когда пришли на ступень Яков, Акев, то есть к концу и завершению святости, когда почувствовали себя как Творец, Юткей, в то время, когда должны были принять на себя власть небес, им стало тесно. И они не смогли из-за вопросов фараона, царя египетского, который властвовал над ними этими вопросами «кто и что», свойства разума и сердца, то есть «кто такой Творец, чтобы я слушал его голоса» и «зачем вам эта работа?» И это означает, и это то, что написано из теснин «взывал я к Творцу», молитва от того, что приходят к ним беды из Египта, и это то, что написано «и воззвали они к Творцу в бедствии своем, и от нужды их избавил Он». Известно, что «цар» тесное или «бедствие» означает место узкое для хасадим, то есть, что не могли заниматься отдачей. Это значит, что когда хотели принять на себя власть небес, что называется «Юд-Кей», ради Творца, ради отдачи, ощущали тесноту, бедствие, что не способны сделать что-либо с милосердием. Различие между отдачей или когда вся работа идет на получение огромно, поскольку в то время, когда хотим использовать получающие сосуды, то можем получить благо и наслаждение от того, что изначально искры света были даны в клипот, которые называются получающими сосудами, дабы существовал мир. Поскольку, когда человек хочет использовать получающие сосуды, у него есть место, откуда исходит наслаждение, называемое «тонкая свечка», которая светит миру, как сказано, чтобы он существовал. Но когда человек не желает использовать получающие сосуды, а отдающие сосуды еще не обрел, он находится в дискомфортном состоянии, поскольку у него нет еще места, откуда бы он смог притянуть благо и наслаждение. Поэтому, когда хочет работать на отдаче и получает блага и наслаждение в отдающие сосуды, а отдающих сосудов у него пока еще нет, потому как ощущает изгнание, то кричит из теснин «Возвал я к Творцу», «Простором ответил мне Творец», где «простор» означает, как известно, «широкий», «просторный для хасадим», когда Творец помог ему со свойством милосердия, то есть дал ему отдающие сосуды. И это означает, что вышли из египетского изгнания к освобождению тем, что теперь он уже может работать ради отдачи, поскольку ощущает важность величия Творца от того, что обладает отдающими сосудами, называемыми подобие свойств. Ведь когда Творец дает ему расширение, простор в отдающих сосудах, уходит от него сокращение и скрытие, которые были у него из-за силы власти египетской клипы с ее вопросами и властью. А сейчас он уже принимает власть небес не как тесноту бедствия, как раньше, а как в расширении. И это означает «ответил мне простором, Творец». И это означает, что он удостоил все работы в отдаче. Получается, что есть две ступени в работе, прежде чем приходим на ступень Лишма. Одна — свойство Исраэль, когда он ощущает, что у него есть совершенство в свойстве Лирош, мне голова, и это в работе общего уровня, когда он получает общий окружающий свет, светящий издали, что означает, что даже когда человек далек от Творца, то есть еще погружен в желание получать для себя, но и в этом лолишма также есть наслаждение, потому что они примешаны в его работу в виде тех наслаждений, которые он получает от других людей, которые почитают его. И почести, и все, что из этого следует, он получает от людей в заслугу того, что они знают его как работника Творца. И он получает наслаждение в виде тонкой свечки, которая дается в материальные наслаждения, называемые зависть, страсти, тщеславие. И поэтому они ощущают себя совершенными в свойстве Израиль. А второе свойство — это когда он начинает входить в работу по Лишма, тогда он начинает спускаться в египетское изгнание, и тело начинает изменять человеку, не давая ему работать, задавая разные вопросы, на которые нельзя ответить внутри знания. А выше знания человек не всегда готов их преодолеть. И тогда он начинает ощущать падения и подъемы, и каждый раз человеку показывают свыше, что такое работа в отдаче, а не ради себя. И хотя всякий человек это понимает, но когда это приходит свыше, когда ему дают это понять, тогда у него возникает ощущение этого. И тогда начинается работа в глине и кирпичах, когда ощущают тяжесть порабощения в изгнании. Из сказанного следует понять, что значит «и умер царь египетский», то есть работа, когда работали ради себя, называется «клипа египетского царя». А когда прекратили работать ради него, то есть почувствовали, что то, что он работает, что они работают ради себя, это называется властью египетского царя. Это свойство смерти, и они приняли на себя работу ради небес. И тогда у них уже не было сил работать из-за того, что египетский царь господствовал над ними. Получается, что ради себя они не хотят работать, а ради Творца не могут. И это, как сказано, «И вскричали сыны Израиля от работы, и возопили, и поднялся вопль их к Творцу от работы». То есть означает «и возопили», «и поднялся крик их», и было это в свойстве к Творцу от работы. То есть то, что они хотели, чтобы их работа была ради Творца, а не ради себя, но не были способны на эту работу, от этого и был их вопль. Известно, что нет света без сосуда. Это невозможно дать человеку, что невозможно дать человеку что-то насильно, как известно, нет насилия в духовном. Поэтому, когда человек сожалеет и страдает, и ему больно от того, что не способен выйти из эгоистической любви и работать только ради Творца, он кричит Творцу, чтобы помог и дал ему то, что он просит. То есть Творец дает ему способность отменить свою власть и отмениться перед властью Творца, когда он хочет, чтобы в мире была только власть единого, то есть власть Творца, и в этом все его избавление. Это означает, что у него есть кли и необходимость в том, чтобы Творец помог ему. Как сказано, «И услышал Творец их стенания». Это означает, что после того, как у них есть кли, который является желанием и потребностью к тому, чтобы у него было желание работать ради пользы Творца, приходит время, и услышал Творец их стенания. То есть, тогда начинается избавление, чтобы вызволить их из египетских страданий. Однако известно, что надо идти в двух линиях. То есть и в правой линии, что означает, что человек должен благодарить Творца за то, что тот дал ему увидеть то, что ему не хватает. То есть то, что его страдания в чем-то далеки от любви к Творцу, это и есть его беды и страдания. Тогда как другим людям Творец не дал этих страданий, а их страдания и беды в том, что они не могут наполнить себя материальными потребностями, которые относятся к эгоистической любви. То есть они подобны животным, и у них нет большего понятия, чем эгоистическая любовь. И поэтому они пребывали в радости и благодарили Творца. Однако это тяжелая работа, поскольку левая линия отменяет правую линию. Поэтому всегда есть новая работа — строить его заново. И это то, что написано, «И огорчали они жизнь их тяжелой работы в глине и кирпичах». То есть работа их была в глине, в материале, в левой линии, что видели все плохое в своем состоянии, насколько они далеки от любви к Творцу. А потом правая линия находится в радости от того, что Творец показал им истину, в каком состоянии они находятся. И это называется кирпичи.
Хорошо, он не рассказывает нам до конца о той работе, которая называется Египтом. Необходимо пытаться представить себе всю реальность в одном человеке. Когда Тора рассказывает все об одном человеке, и поэтому все развитие, начиная с того момента, когда человек познает себя, пока не начинает уже относить себя к Творцу, то есть к пути, который ведет к раскрытию Творца, а затем состояние, которое происходит в нем, именно их он должен пытаться отсортировать, определить, понять, как Вавилон, земля Кнаан, уровни Авраам, Ицхак, Яков, вход в Египет, работа в Египте, что все это происходит в том же желании, в том же человеке, в том, что он собой представляет, только в другом отношении к средствам, к состояниям, в которых он находится. И тогда, как рассказывает здесь Рабаш, вначале у него есть ступень Яаков, когда он уже видит, что начинает раскрываться злое начало, что он уже входит в работу левой линии, и тогда в соответствии с этим переходит в правую, то есть заканчивается период подготовки свыше, который называется праотцы, и начинается уже период сыновей, то есть там, где уже он сам начинает развиваться. Пока он не начинает чувствовать порабощение, в желании получать, когда начинает работать в соответствии этому, начинает просить хасадим против гвурота, и таким образом продвигается. Он рассказывает здесь нам всего лишь о коротком периоде нашего развития. Но обе эти формы в развитии, как до того, как начались эти линии, так же и в самих линиях, это два понятия, которые еще до лишма. Да?
Человек должен оценивать свое состояние, определить его согласно статье.
Он должен пытаться видеть истинное состояние, желаемое и действительное. Эти два состояния он должен видеть всегда. Большинство состояний, которые нам даются, это состояние, когда человек спит. И зависит от человека, насколько он себя может пробудить, насколько может выстроить себя. Если тебе дают пробуждение, положительное или отрицательное, в соответствии с твоим ощущением свыше, ты уже находишься в каком-то действии. Но если тебе ничего не дается, такое состояние, то, что называется, наполовину дремлющего, здесь ты должен работать, здесь основная работа. И основная работа, когда ты должен искать, каким образом пробудить себя, как выстроить все, чтобы находиться в правильном, в истинном состоянии, чтобы представить себе желаемое состояние. Когда на этот раз тебе показывают, насколько ты не в порядке между ними, и что тебе нужно сделать, и тогда ты уже ищешь не килим для того, чтобы определить состояние, а для того, чтобы изменить состояние. Все зависит от пробуждения снизу. Когда ты все время пытаешься тогда получить, у тебя есть две возможности получить силы извне. Изнутри у тебя нет ничего, кроме механизма, который пробуждается вследствие посторонней силы. Как если поступает топливо, как электрический двигатель тоже, если получает напряжение, он крутится? Нет, не крутится. Он может получать напряжение от самого Творца, и тогда крутится, или получить от самого человека. Это называется часть в человеке, которая притягивает электричество и соединяет электричество само. А в нем самом это уже называется в группе, в соответствии с совпадением свойств, насколько он приводит себя в соответствии этому источнику, источнику света. Также в своей отдаче, когда хочет находиться в добром и несущем добро со своей стороны по отношению к другим, по отношению к Творцу, в соответствии с этим он получает связь с источником электричество с светом, и тогда свет действует, и двигатель крутится. Но всегда жизнь приходит извне. Кроме самой малой части жизни, которая приходит извне, и уже не важно, что ты делаешь здесь, это для того, чтобы дать ему какой-то уровень существования. Но все приходит извне, все с помощью света, киста дахаюта, то есть минимальная толика — это та жизнь, которую он получает. Затем есть времена, все изменения, которые происходят, общие, частные, какими они представляются человеку, а затем уже пробуждение снизу. Это главное. Все наше продвижение всегда с помощью пробуждения снизу. Все 125 состояний, которые мы должны пройти, это в предварении желания с нашей стороны. Чтобы мы привели в действие наш механизм в желании, чтобы оно было ради отдачи, привели в действие, продвинулись, привели, продвинулись. И всегда приведения в действие, они все более качественны.
Есть ли разница в характере работы между первым состоянием и вторым состоянием?
В соответствии с этой статьей? Да. Конечно. Потому что первое состояние состоит только в раскрытии того, что эгоизм властвует над человеком, а второе состояние, когда он уже начинает работать с глиной и кирпичами, когда он уже начинает в соответствии с этим относиться к этому креативно, когда он начинает видеть перед собой и глину, материю и силу, которая воздействует на материю, а он находится посередине, вызывая эту работу, а свет уже выполняет это. Да.
Получается, что действительно критично знать, в каком состоянии он находится. Согласно этому, он выбирает характер своей работы.
Мы говорили, что он должен знать истинное состояние, в котором находится, и желаемое, и находиться в них сердцем и разумом, пытаясь не просто так сам прийти к этому. Он пытается прийти, конечно же, сам к желаемому состоянию, пока не начинает получать разум, понимать, что все эти состояния выстраиваются для того, чтобы он вознуждался в Творце. Но он не может обратиться к Творцу просто так с самого начала. Давай мы обратимся к Нему, для чего мне входить в эту путаницу? Я запишу себе на бумажке все, что необходимо, чтобы обратиться. Такое невозможно. Состояние, в которых мы продвигаемся, это состояние в ощущениях, потому что они проходят по желанию получать. Они все являются состояниями изменяющегося желания получать, поэтому ты не можешь разумом пройти эти состояния, но желание получать должно с каждым разом изменяться все больше и больше. С помощью разума ты всего лишь из состояния, в котором находится желание получать, и к состоянию, которого ты ждешь, чтобы оно пришло, ты вызываешь свет, возвращающий к источнику, обращаешься к Творцу. Это означает «за помощью», и тогда это происходит. Но это еще раз, только при условии, когда ты организуешь для себя хисароны, потребности, необходимость. Это может быть только при условии, когда ты собираешь их от группы, от окружения. Это то, что мы изучаем. Выбирающий каждый раз лучшее окружение, он достоин восхваления, поскольку он продвигается. Потому что оттуда он получает силы, истинную свою будущую форму, которая каждый раз предстает перед ним, пробуждение ничтожность собственных сил, и таким образом достигает мана. А его ман тоже за всех, вместе со всеми и так далее. Здесь некуда убежать. Пока человек начинает видеть себя буквально внутри, связанным, находящимся в группе в таком жестком виде, и он еще ищет и хочет найти еще свои связи, раскрыть новые связи с окружением, как по времени, так по месту, так во всевозможных состояниях, в оценке, во всем. Он хочет, чтобы ему было понятно, какими связями он связан с ними, чтобы самым эффективным образом воспользоваться этими связями. Поскольку он видит, что помимо этих связей нет у него ни постижения кли, ни следующего состояния, ни порядка просьбы, молитвы, нет. Так Творец ведет нас к исправлению разбиения. Необходимо пытаться каждый день увидеть эту структуру, как во всех этих видах, да, весь состав этот, в более четком виде.
Да. Это очень сложная вещь. Это несложно, если человек не забывает, что это находится между ним и окружением. Что разница между ним и окружением, там, между ними, в этом пространстве, между ним и окружением, там находятся все необходимые данные в материале, в желаниях. Все, с чем он должен продвигаться, пока эта разница не сократится.
Мой вопрос, раб, почему каббалисты выбрали это понятие линия, правая линия, левая линия? Откуда это понятие? Откуда приходит это понятие линия?
Линия — это мера, это то, чем измеряют. Насколько у меня есть хасадим, гвурот, насколько можно уравновесить одно другим, это измерение. Кроме того, что это линия прямоты моего пути, в каждой линии у тебя есть три линии тоже. Ну, это потом. Ты не можешь ни о чем сказать что-либо, если ты не измеришь это относительно чего-то другого. То есть внутри должно быть измерение относительно других линий. Иначе как ты можешь определить, что это так? То есть если я определяю, что это черное, внутри этого черного должен быть параметр белого. И относительно этого белого параметра я говорю, что вот это все черное. Да, Марик?
Если мы говорим о человеке и окружении, этого различия между человеком и окружением, то это пространство, в котором есть вся разница, которую должен раскрыть человек. Что он раскрывает в этом пространстве? Разницу чего?
Он раскрывает, с одной стороны, разницу между собой и окружением. И разница — это нормально. То есть это то, что дано. Но когда он начинает преодолевать, чтобы работать с этой разницей, и первый этап, он работает с окружением, как сказано о Юсефе и его братьях, преодолевает желание получать, находит силы для этого.
и якобы преуспевают, он не чувствует пока еще свое желание получать как врага. Это семь сытых лет. И он не нуждается так уж в Творце. Отношение к Творцу начинается с того, как возопили сыны Израиля от работы. Исходя из того, что объединяются, учатся, делают разные действия, видят, что это не идет. И не идет не эгоистически, а не идет, не получается объединиться. Начинают видеть, что объединение должно быть против эгоизма, над ним. И этого не хотят. Падают. Начинают впадать в отчаяние. Для чего? Зачем? Этот человек слабеет, хочет уйти в спячку, теряет интерес в этом, так отключается от жизни, как бы и материальная жизнь, и духовная жизнь, все это одно. Если выходит сила и желание, то у человека нет сил двинуться, так мы устроены. Ничего не сделаешь. Биологическая система. И тогда он начинает видеть, что он находится, прежде всего, он не владеет сам собой, тогда кто же владеет им? Приходит еще немного падений, подъемов, начинает немножко приоткрывать глаза, оценивать себя, что с ним происходит. Но с помощью чего все-таки можно управлять состояниями? Как же прийти к продвижению, если продвижение только для того, чтобы чувствовать хорошо и ничего кроме этого, как те, кто берут наркотики, и поэтому это называется смертельным ядом. Он входит в это, чтобы получить какую-то жизненную силу, больше знать, больше понимать, больше чувствовать, быть более радостным, наполненным жизненной силой. То есть он проверяет себя относительно тем оборотам, которые в его двигателе. И тогда все в порядке. И он думает, что он продвигается, потому что чувствует жизненные силы в своем эгоизме. Но все-таки, когда он работает с правильным окружением, приходит свет, возвращающий к источнику, и портит ему это знание, ощущение. Когда он начинает оценивать себя не просто относительно ощущения, а начинает разбираться, начинает оценивать, контролировать, для чего, почему. И свет, который действует все время в нем, он начинает видеть, что он работает на желание получать. И он начинает терять вкус в этом. Это действует свет в нем. И только ради этого работать. Кто я? Что я? Для чего? Зачем мне нужно быть и над этим? То есть он получает от света новые ценности. И тогда он видит, что он как маленькое животное, что работает только согласно ощущению. Хорошее ощущение – хорошо, плохое ощущение – плохо. Есть больше энергии. Он скачет, меньше энергии. Он лежит. Тогда он не соглашается с этим. Я говорю о пути, месяцы, если не годы. пока он не приходит к решению, что главное для него — это быть связанным с Творцом. Что неважно, какие состояния он проходит, неважно, совершенно, только чтобы, что главное — это связь с Творцом. И снова это все происходит через действие света, возвращающего к источнику, когда человек обретает уже ценности в этом стиле. И тогда это уже в чем-то выше знания, как бы. Это все равно ценности внутри эгоистического желания получать, ведь это в Египте, но уже в направлении выхода наружу. То есть главное для него — это уже связь с Творцом. И теперь уже идет работа над качеством этой связи, и тогда он действительно чувствует себя в изгнании. В таком изгнании, что это не питом Рамсес, это буквально удары, казни. Почему? Потому что он начинает выяснять, связь с Творцом, чтобы мне было хорошо, ладно. Связь с Творцом, если мне будет плохо, ведь он добр, творящий добро. Как же я могу достичь состояния, когда я чувствую в связи с ним хорошо, несмотря на то, что в своем желании я чувствую плохо? И, может быть, стоит мне в своем желании чувствовать плохо, а в связи с ним хорошо, потому что тогда наверняка, что я не покупаюсь, я не как вор, который бежит впереди всех и кричит «держите вора» и прочее, прочее, разные состояния, которые он проходит, и всегда он старается определить форму не ради получения вознаграждения, быть более уверенным в том, что он не работает, исходя из своего эгоизма и своего желания получать, что связь с Творцом, она буквально ради ближнего, что у него не будет выгоды, насколько он видит это. И, конечно, продвигаясь из разных состояний к другим состояниям, есть разные трюки, он видит, что и то, и это, и все было ради себя. Это когда он смотрит вглубь этих ступеней, этого периода. Пока он и в этом не приходит к пониманию и видит, что он и в этом должен подняться над желанием получать для того, чтобы быть между желанием получать и Творцом, как часть определяющая, чтобы у него была рожь, чтобы это был парцув, что творит это свет высший, окружающий, внутренний, который потом у него будет, а он хочет, чтобы у него был рожь, чтобы он мог решить над своим желанием получать, неважно, плохо ему или хорошо, но это решение уже будет независимым. Это называется, что выходит из Египта на свободу, поднимается над желаниями. Итак, мы видим, что вся работа от зла к добру или от добра к злу, от начала творения до выхода из Египта, мы должны увидеть, что только это все в нашем желании, и лишь в нашем желании мы можем представить вот это состояние один, единый, единственный. Да. Конечно, здесь есть еще множество состояний. Я просто так пробежался по ним.
То где же в этом процессе окружения тоже? Где в этом процессе окружения?
Все время, постоянно. И в Вавилоне окружение, и в Адаме, и Хаве окружение, и в Нохе окружение. У тебя нет? И познал Адам Хаву, жену свою, или вначале сотворил Творец. Все это человек относительно окружения. У тебя нет в Торе ни одного слова, если оно не говорит об исправлении, и исправление относительно связи с окружением в одном желании. В Ноах, ну там, конечно, Каин, Эвель, Авель, все вот эти. Но я тебе говорю, даже Адам, Хава и змей, Нахаш, все это раскрывается. Адам и его эго, и все это относительно соединения с окружением, чтобы раскрыть Творца между ними. Нет ни одного слова, чтобы не было в этом. Насколько этого не хотят, это именно знак того, что состояние верное. Да.
Ученик из Соединенных Штатов говорит, что в последнее время учеба вызывает в нем нехорошие очень ощущения. Что ему сделать с этим?
Ну, пусть ездит в отпуск, отдохнет. Что я могу ему сказать? Что делать? Если он связан с правильным окружением, он пройдет эти вещи легко, быстро и эффективно. А если не связан с окружением, это может выбросить его полностью, либо на какой-то период времени. Разные горькие ощущения и даст ему неприятные ощущения и состояния. Все в окружении, и выяснение, и исправление, и новые состояния. Да.
Ученик из Хорватии спрашивает, откуда я могу получить силу к обвинению, если я с самого начала заранее знаю, что я не смогу этого добиться.
Откуда он знает заранее, умник, что? Из того, что он слышал? Нет более мудрого, чем обретший опыт. Только исходя из Килиим, то, что не постигнем, не сможем назвать словом и именем. Все должно исходить только из постижения. Он просто лентяй. Не умный, а ленивый. Это большая разница. Да.
Мигель из Мексики спрашивает, можно ли через вот эти состояния все пройти или только особые люди?
Все. Нет, я не говорю о 99%. У них путь, насколько я понимаю, потому что мы не проходили этих ступеней. Насколько я понимаю, у них этот путь более легкий. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше, и Творец ведет счет с праведниками на толщину волоса, как говорится, есть у них чувствительность ко всему намного больше, намного более тонкая, и расчет там идет буквально на микроны, и поэтому они проходит очень точные состояния, буквально на частицы, отрезки в миллиметрах. А более простые люди, в них как бы это продвижение так растягивается, и они не чувствуют вот этих изменений в пути. Это зависит от чувствительности. Чувствительность — это количество нюансов, которые есть в кли. Согласно количеству нюансов, ощущений, у тебя есть проявление света, и это зависит от души человека. Поэтому есть такие, кто продвигаются легко, как будто бы едут в поезде, а есть такие, кто... И для них каждый отрезок пути дается с трудом. Но вот эти ощущения, определения выстраивают в них глубину вхождения в Творца, и их слияние, оно другого качества. Поэтому есть разные.
Общий вопрос из Бершевы, Вашингтона. С раскрытием левой линии, как можно продолжать работать в группе? Они не понимают, как это можно сделать.
С помощью союза. С помощью союза. То, что заранее человек настолько привязывается к группе, что он никогда не оставляет товарища, а товарищи его. И даже если он оставляет их, они приходят к нему и спасают его. Нет другого выбора. В состоянии... Ты видишь, есть люди, которые приходят, засыпают, такие запутанные, человек не знает, где его голова, где его сердце, как будто бы находится не здесь, но все равно тело его находится пока здесь. А есть такие, кто же не могут тащить себя уже ни при каких условиях, чтобы ни было. Он болеет, он звонит, что он заболел, или просит, чтобы жена его сказала там что-то. Короче говоря, он уже начинает убегать. И здесь группа должна не верить ему, не соглашаться. А все, ты обязан, что поделаешь. Это обязанность, долг. И вытаскивает его из состояния. Да.
Есть здесь дополнительный вопрос из Соединенных Штатов. Ученик говорит, я делаю все, что вы советуете. Нахожусь на уроках, плачу массер, участвую во внутренней работе, участвую в распространении, делаю все, что я могу, и все-таки чувствую, что я не связан с группой. Я должен услышать что-то другое, чем просто лень.
Нет, это не только лень. Это то, что нет союза. Группа не обязывает. Нет обязательства. Он должен договориться с группой, что они заботятся о подъеме общего настроения, энергии, важности цели. Они должны работать над тем, чтобы это было важным, горящим. И когда падает один, то товарищи как раз используют его падение, чтобы подняться. И так каждый помогает. Это как переменный ток. Так и работают. Ничего не поделаешь. И в среднем у тебя выходит хорошая энергия, она иного качества.
Что значит каждый раз выбирать лучшее окружение?
Когда ты каждый раз оцениваешь окружение все больше и больше. И тогда это дает тебе возможность проснуться. Мы внутри себя не можем отыскать силы ни для какого действия. И искра приходит изнутри, и окружающий свет свыше, изнутри, и согласно тому приглашению, которое мы получаем от группы, у нас нет возможности достичь света иначе, как через систему, которая является окружением. Я нахожусь в состоянии, когда я весь привязан к ним, связан с ними, наполнен светом бесконечности. Нахожусь в самом наилучшем состоянии, исправленном. лишь пробудить изнутри себя, себя с помощью окружения, это то, что на меня возложено. Это и называется Адам, человек, что то, что дается ему, из этого он выстраивает потребность в продвижении. Хисарон. Мы забываем, что мы находимся в системе. Это проблема, это... Нет ничего другого, кроме этого. Наша связь с системой, если мы можем пробудить ее, это то, что нужно. Да.
Тимур из Стамбула спрашивает, какова роль у женщин, если она вообще существует в формировании группы?
Он должен спросить об этом. Тут море разных нюансов. Ну, прежде всего, я обнаружил буквально вот в беседе со своей дочерью в последней программе телевизионной, что непонятно, что женщина должна достичь лишма, что она должна работать выше знания, что у нее есть такая же работа, как и у мужчины, только не в буквальном объединении между ними, а между ними ради того, чтобы поддержать мужчин, ради того, чтобы потребовать дальше. Я дал в пример Рабаша, который организовал группу женщин из наших жен. Они собирались раз в неделю, так же, как и мужчины. Вы можете спросить мою жену. Она ходила раз в неделю на собрание подруг, и они сидели и читали эти статьи. Я им отпечатывал это, распечатывал, и они сидели, учились, получали объяснение, что такое называется высшее знание, что значит быть в объединении не как мужчины, но насколько женщины способны и для того, чтобы поддерживать мужчин. Так это было. Есть много людей, которых можно еще об этом спросить. У женщины есть очень важное значение, не меньше, чем у мужчины, и лишь оба могут достичь цели. Мы об этом еще поговорим. Пока что перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.